говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Как мы вчера и договаривались, и предупреждали, мы сегодня говорим о внутриполитических позициях Владимира Путина. Например, сегодня он убрал одного из последних своих ярких конкурентов за сердца россиян. Дело в том, что люди, политики, которых любят, им почему-то больше всего не везет в России. Мы помним печальную судьбу Павла Грудининова, которого разгромили, отобрали все, что можно было разгромить и отобрать. И вот Сергей Фургал, которого чтили хабаровчане, сегодня приговорен к 23 годам лишения свободы. Давайте посмотрим сюжет и продолжим разговор.
Московский областной суд приговорил бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 22 годам колонии строгого режима. Ранее коллегия присяжных посчитала его виновным в организации заказных убийств бизнес-конкурентов. Вместе с Фургалом на 21 год был осужден и его помощник Андрей Карепов, а также двое исполнителей. Никто из них, включая Фургала, свою вину не признает.
А Фургал организовал банду таким образом, что только узнал о существовании здесь, уже сидя в клетке. А до этого и не знал, что у меня, оказывается, есть банда.
Фургала обвинили в организации убийств предпринимателей Евгения Зари и Олега Булатова, совершенных почти 20 лет назад. Причиной убийств, как утверждало следствие, стали бизнес-конфликты с Фургалом. Третий эпизод в обвинении – организация неудачного покушения на предпринимателя Александра Смольского.
С приговором мы согласны, считаем его справедливым.
Мы считаем, что приговор вынесен незаконно. У судьи был сегодня последний шанс. По закону он вправе был отвергнуть вердикт присяжных. Судья Цой Геннадий Алексеевич этим правом своим не воспользовался и, по сути, утвердил незаконный, сейчас мы можем об этом сказать, незаконный вердикт присяжных. Розданный нам вердикт не содержит никаких признаков голосования, никаких распределений голосов между присяжными. Вся практика Верховного суда Российской Федерации основана на том, что такого рода вердикты отменяются.
В 2018 году Сергей Фургал триумфально выиграл выборы губернатора в Хабаровском крае. Депутат Госдумы от партии ЛДПР, он ухитрился набрать почти 70% голосов, тогда как его прямой конкурент, действующий губернатор Единорос Вячеслав Шпорт, менее 28%. Шпорту не помогла и активная поддержка Кремля. В Хабаровске Фургал прослыл одним из самых экономных губернаторов России. Он активно резал расходы, сокращал зарплаты чиновникам и свою уменьшил в 300 лишним раза, до 400 тысяч рублей в месяц. Он выставлял на аукционы ненужные правительственные приобретения, типа яхты на миллион долларов, приостановил часть госзакупок, покупку квартир и автомобилей, запретил чиновникам летать бизнес-классом. Фургал планировал добиваться предоставления Хабаровску статуса города федерального значения и рассчитывал существенно сократить госдолг края. 9 июля 2020 года Фургал был задержан и вывезен в Москву, а Хабаровск всколыхнули народные волнения. На улице в поддержку губернатора вышли десятки тысяч человек. Акции шли во многих других регионах и не утихали несколько месяцев. Участники требовали освобождения политика, а власти в ответ утверждали, что протесты организованы оппозицией. 2,5 года Фургал провел в СИЗО Лефортово. Во время следствия он жаловался на оказываемое давление и говорил об угрозах, которые поступали его семье. Суд длился почти 2 года, и после вердикта присяжных в Хабаровске опять начались протесты.
Вы знаете, кроме как судилище, я это назвать не могу. Изначально следствием было, значит, сказано, да, Сергею Ивановичу Фургалу, что есть неопровержимые доказательства вашей вины. Но на протяжении 2,5 лет ни одного доказательства вины даже на суде присяжных не было. Я считаю, что это дело политически мотивированное, сфабрикованное от и до. Мы не сдаемся, хабаровчане молодцы, выходят каждый день. Выходили и будут выходить. Я здесь, в Новосибирске, выхожу каждую субботу в получреждение на 12 часов дня. Мы не сдаемся. И нам не надо бояться.
Защита Фургала намерена обжаловать приговор.
Ну, чем закончится обжалование, мы с вами уже догадываемся. С нами на связи Виталий Блажевич. Виталий, здравствуйте, Хабаровск. Спасибо, что вы с нами в ваш поздний, совсем уже поздний час. Давайте еще раз скажем здравствуйте, потому что я вас не услышала. С Виталием есть связь? Виталий, я... Кажется, слышу.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, здравствуйте. Слышу. Слышу, Виталий. Вот если собрать, суммировать мнение, которое существует в Хабаровске, почему это случилось с Сергеем Фургалом, какое бы вы вывели самое общее, самое распространенное? Почему, за что его? С учетом того, что никаких действительно доказательств, ну и кто следил за процессом, я, например, следила. Ну, там нет ничего. Там смешно.
Ну, совершенно четко все говорят, потому что он нарушил монополию, ну, то есть он не вписался в ту вертикаль, ну, то есть в то тоталитарное государство, которое сейчас строит ну, один-единственный человек, он просто не вписался туда, и он пошел против. То есть он, ну, потому что он пошел в губернаторы, вот и все, он не стал устраивать вот этот самый договорняк. Все, он не вписался туда. И вот, пожалуйста, 22, это ужасно. Но это уже эмоции.
Это невозможно. Нет, но это такие эмоции, которые сегодня охватили. Я знаю, я общалась сегодня с жителями города, и город потрясен, конечно, этим сроком, этой жестокостью. Потрясен. Скажите, пожалуйста, вот этот конкурент, это, конечно, политический конкурент, популярный, конечно, и очень многие в стране знают, почему за этого человека вышли хабаровчане в свое время и долго выходили. Этот человек, все, больше его нет, на 22 года он спрятан. Путин стал сильнее, потому что больше вот с этой стороны, со стороны популярных лидеров в народе, нет этой конкуренции. Или, наоборот, слабее, потому что люди понимают, что он их убирает. Как вот вы его позиции расцениваете с этой точки зрения? Они ослабли или они окрепли?
Ну, сложный вопрос, конечно. Ну, формально, да, конечно, репрессии – это страшно. Это ужасно. И именно что это вот террор, то есть запугивание всего общества вот этими уже не просто сроками. Они уже сроками не могут запугать, они уже теперь запугивают ну какими-то совершенно уже ну несоразмерными, ужасными сроками они запугивают. Ну, вот если как вот что, да, действительно все это страшнее выглядит. Но я не знаю, но в любом случае хабаровчане даже под вот этим вот страшным гнетом они никогда не согласятся ни вот с этим решением, ни с какими другими решениями ну, того, кто принимает эти решения. Хабаровчане четко, совершенно ясно и тоже, кстати, под репрессиями, но тем не менее заявили, что хабаровчане отказывают в доверии конкретно Путину. Вот когда Путин отказал в доверии Фургалу, хабаровчане на одном из самых крупных митингов громко, четко и ясно. Пожалуй, это была одна единственная декларация всего этого митинга, что мы с этих пор отказываем в доверии Путину. Все. Вот это, я считаю, вот это самый настоящий закон, который люди приняли. А вот тот закон, по которому они сейчас посадили Фургала, мы этот закон не принимаем, никогда не воспримем ни московский суд, ни кремлевскую власть.
Не признаете. Спасибо. Виталий, пожалуйста, оставайтесь с нами, сколько выдержите, потому что я понимаю разницу во времени, но мы будем очень рады, если вы с нами будете продолжать разговор. Михаил Лобанов на связи, Москва. Здравствуйте, Михаил.
Да, Елена, здравствуйте.
Скажите, вот вы, ну, вы ведь принимали участие в московских выборах. У вас на памяти есть еще мэр или политик такого высокого уровня, руководитель, за которого бы люди пошли, вот люди бы вышли? Ну, давайте приведем в пример там Сергея Собянина. Да? Я не знаю, если сегодня ему скажет Путин «уходи», он, конечно, уйдет, он очень дисциплинированный. Но едва ли москвичи пойдут. А существуют ли такие еще политики, руководители?
Из числа руководителей, назначенных президентом или назначенных его окружением напрямую, официально или назначенных через выборы, где была вот такая формальная процедура выборов, то, ну, нет, конечно, не выйдут. Вот вы упомянули Собянина, с ним будет, была бы такая же ситуация, как была с Лужковым. Да, это при том, что в случае с Лужковым какие-никакие выборы были, ему приходилось ориентироваться хоть в каких-то аспектах на общественное мнение. Но, тем не менее, как, поскольку он был полностью встроен в вертикаль власти к моменту своего снятия, то, ну, никаких протестов в Москве не было, когда его сняли. Также было бы и с Собяниным, ну и со всеми остальными. Но мы помним имя и фамилию политика, из-за которого люди выходили, Алексей Навальный. Мы видели, когда же в условиях 22 года много людей приходило на суд к Илье Яшину. Помним, как раньше много людей приходило на суд к Юлии Галяминой. И, кстати, в том случае, возможно, именно эта поддержка, такое массовая явка на суд была одним из факторов, почему Юле дали условный срок и оставили на свободе.
То есть все-таки иногда эта поддержка идет во благо, не всякий раз во вред.
Безусловно, эта поддержка идет во благо. Иногда, вот свежий пример, это буквально вчера. Вчера была неожиданно, прямо совсем неожиданная, приятная новость. В Сергиевом Посаде суд завершил рассмотрение дела Кирилла Украинцева, моего хорошего знакомого, лидера профсоюза «Курьер». И хотя его осудили, но ему дали такой срок по Дадинской статье, что он был освобожден в зале суда. Вот. Опасали, что его надолго отправят в колонию, но он вышел на свободу. Это... И это во многом благодаря широкой кампании, международной кампании солидарности.
Это очень...
не гарантия. Да. Это не гарантия. Конечно, вы сейчас еще раз напомнили, как Хабаровск сражался за своего губернатора. И мы видим, что это не дало результата в случае с Сергеем Фургалом в плане или оправдания, или какого-то... небольшого срока, да, то есть здесь очевидно, что дело тоже политически мотивировано, вот. И приговор политически мотивирован, но
Михаил,
это поддержка, я, да, прошу прощения.
Но мы же, да, но я просто хочу сказать сразу, что мы же видим, что там, где человек, но он не представляет конкуренции для Путина, у него есть еще какие-то шансы. Когда это прямая опасность для власти, что вот этот человек, за которым пойдут люди, и уже идут люди, тут, конечно, никаких уже не может быть.
Тут тоже не соглашусь, да. Я вот уже вспоминал Алексея Навального, который сейчас находится в ужасных условиях, за которого десятки миллионов россиян переживают. Но мы помним, что были предыдущие ситуации, когда массовая поддержка, там, в том числе выходы к Госдуме по предыдущим делам, они его, ну, фактически спасали от колонии. Поэтому и даже в таких ситуациях в отношении политиков, которые претендуют на там, победу на федеральных выборах, на выборах любого уровня, эта поддержка иногда работает. А там, где она не работает и не только в таких случаях. Мы помним ситуацию с Затами Фтаховым, молодого математика, которому дали 6 лет по абсурдному обвинению. Там, где она не работает, она, на самом деле, тоже работает, потому что эта поддержка, она крайне важна для того, чтобы каждый политически заключенный смог эту, ну, трагедию, этот срок пережить, остаться человеком и двинуться дальше. Поэтому всегда и везде нужно поддерживать любого человека, которого преследуют по политическим мотивам.
Да, это абсолютно вы говорите правильные вещи, но тоже вы говорите спорные вещи, когда считаете, что это поддержка людей, вышедших тогда в Госдуме. Я отлично это помню. Я тоже там была возле этой Государственной Думы, делала репортаж для нашего сайта, фото и так далее. Но и видела этих людей, но... К сожалению, похоже, что там было политическое решение пока Офицерова и Навального не сажать, пока отпустить. И более того, по некоторым сведениям, даже судья был наказан, который, не спросясь, дал им вот этот вот 5-летний срок. Так что эти игры там тоже ведутся некоторые, но поддержка нужна всегда, в любом случае она поможет. Она не помешает.
Да, конечно.
Михаил, я хочу вас спросить. Вот давайте мы вернемся все-таки к Фургалу и к прямым конкурентам, Владимира Путина. Считаете ли вы, что он, когда их... и сюда же, конечно, Навальный вписывается, который хотел пойти на выборы президента Российской Федерации, конечно, вписывается. И, конечно, Грудинин вписывается, который хотел стать президентом. И где он теперь, я даже не знаю. Настолько он... Кстати, вы не знаете, где Грудинин?
Нет, не скажу, где он сейчас
находится. Вот, видите? Мы не знаем. Зато мы знаем, где Навальный, где Фургал. И это все люди, которые шли на выборы. И даже вот Фургал выиграл эти выборы. И чем все закончилось? От того, что он последовательно такого рода популярных конкурентов убирает. Считаете ли вы, что внутри страны его позиции укрепляются?
Нет, не укрепляются. Конечно, власть и силовой блок, который за это ответственен, пытается любые ростки, там не обязательно конкурентов на выборах федерального уровня, а в принципе любые ростки подрезать, закатывать в асфальт, в бетон, но это не укрепляет позиции. Чем больше этого происходит, тем больше каких-то действий, взаимодействий между людьми происходит вне публичного поля, вне процессов, связанных с выборами, с какими-то другими электоральными вещами, и тем, на самом деле, власти меньше контролируют ситуацию. И тогда, когда ситуация созреет, станет предреволюционной, начнутся какие-то низовые протесты, они сами по себе родят новых лидеров. Это будет неизбежно.
Спасибо, Михаил. И я бы хотела вот сейчас передать слово Андрею Колесникову. Андрей – аналитик. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я добавлю к тому, что уже было сказано, к истории Сергея Фургала, историю Лии Ахеджаковой. Казалось бы, совсем разные люди. Это политик, это актриса. И вдруг вот во вторник я получаю от нее сообщение, что директор театра, современник Кравец, позвонил ей и сообщил, что масса писем пришла, писем трудящихся. Вы помните это, конечно, по советским временам. Писем трудящих. Кстати, они сейчас они могут и не существовать, эти письма трудящихся, которые требуют, чтобы вот эта антипатриотическая актриса была изгнана из театра. И он говорит ей, что мы снимаем ваш спектакль 13 февраля. На него уже проданы билеты, игра в джин. Закрываем все спектакли с вашим участием. Вам больше места в театре нет. И вот дальше происходит, слава богу, то, о чем говорил Михаил Лобанов только что, колоссальная поддержка у нее, взрывается телефон от звонков, от предложений, ей звонят режиссеры из-за границы. И не только из-за границы, что очень ценно. Московские режиссеры есть там, я не буду сейчас называть площадки, это реально может быть для них опасно, но будем надеяться, что все-таки это не совсем тотальный волчий билет, и, может быть, какой-то московский театр все-таки сможет эту актрису у себя вот принять с ее работами, будем на это надеяться. Она не хочет эмигрировать, категорически не хочет эмигрировать, хотя там работа есть, но принимать предложение о поездках туда, это значит мотаться в самолетах, возраст большой, это надо, значит, надо уезжать. Уезжать она не хочет. Хочет оставаться в России. Но посмотрите, Андрей, как последовательно травят, вытравливают людей с такой позиции. Вот я верну вас все-таки к ситуации. Вот Фургал, Ахеджакова. Убирает, чистит поляну. Это укрепляет власть?
Ну, вы знаете, чистка поляны, она идет по разным трекам, разным векторам. Машина просто уже не может остановиться, у нее нет задней передачи. Она чистит поляну везде и всюду. Иногда это не связанные между собой вещи, но то, что это тотальная как бы зачистка, это понятно. С одной стороны, все-таки эта власть укрепляет, она страшна. Она вездесущая, в конце концов, люди бегут от нее, уезжают. Ну, прежде всего, бегут, конечно, в связи с тем, что есть риски потерять здоровье, жизнь в разных аспектах. Да? Кого-то могут посадить, кого-то могут призвать, мобилизовать и так далее. Так устроена система. Этот страх производит впечатление на людей, естественно, и на, собственно, элиты, которые сидят тише воды, ниже травы и совершенно внутри себя не протестуют против того, что происходит с их страной. Это как бы те обстоятельства, которые указывают на то, что власть укрепилась. Но, безусловно, любые репрессии – это еще и как бы знак некоторой такой слабости власти, нежелания ее. Раньше она играла в какие-то тонкие игры, да, позволяла себе создавать какие-то квазипартии либеральные. Вот пример как бы поигрывания с Навальным, такое, так сказать, когда еще его можно было оставлять на свободе. Сейчас все эти игры кончились. И каток идет вот, без всяких, без страха и упрек. Но это, конечно, преддверие некоторой такой, некоторого ослабления самой власти, она неэффективна, она не может быть убедительной для людей вне, собственно, репрессивного вот этого монолога с обществом. Но другой разговор, что сам факт вот этого устрашения и как бы полицейской военной мощи власти говорит о том, что она совершенно никуда не собирается уходить, собирается жить здесь долго и давить все вокруг еще дольше, да, может быть, годами. Предсказать, где и как возникнет протест, мы не можем. Сейчас не 20-й год, когда еще что-то позволялось. Сейчас не позволяется ничего. 20-й год был, собственно, годом консолидации путинской власти. Это был год уже зрелости режима. И то, что еще было возможно в 18-м, когда на региональных выборах могли победить люди типа Фургала, то есть как бы представляющие, с одной стороны, выходцы из одобренной власти, но все-таки представляющие собой некую альтернативу. Эта альтернатива была выбрана людьми, и люди стали защищать свое достоинство, попранное, да, свои конституционные права, выйдя на улицу. Сейчас я боюсь, что такого массового протеста просто власть не допустит. И вот что еще характерно, вот в этом 20-м году, когда все началось с Фургалом, в списке 10 политиков, которым россияне доверяли, по данным Левада-центра, Фургал впервые появился. Да? Его имя было раскручено именно потому, что хабаровчане показали, что бывают альтернативные как бы кейсы, да, что можно и так. Но вопрос, а что так можно было, да? Вот Хабаровск ответил, да, так было можно. И они стояли рядом в этом рейтинге с Навальным и с Грудининым. Угу. Грудинин общественное мнение очень долго не забывал, несмотря на то, что его выкинули как бы из политики, и он очень дешево отделался на самом деле. И вот эти три человека, они вот в этом году со своими там, ну, 3-4%, понятно, стояли рядом, но уже как бы 5%, 4% уже, это уже был Зюганов. Они уже подбирались к вот этой группе, к пятерке официальных политиков, поддерживаемых Кремлем. Это был, конечно, интересный момент, но с тех пор, как мы знаем, все повернулось в совершенно самую жесткую из возможных сторон, и действительно все конкуренты Путина были с этой поляны убраны.
Вот, спасибо, Андрей. И вопрос вам, уважаемые зрители. Пишите в чат. Нам он укрепился за последний год? Или он позиции его ослабли, я имею в виду Владимира Путина, в том числе в связи с войной и в связи с этими репрессиями? Как вам кажется, все это его укрепляет или это его ослабляет? Судя по его поведению, по тому, что нам демонстрирует Кремль, Владимир Путин на коне сейчас. Он развил чрезвычайную активность. Во-первых, уже наконец-то объявлена дата его послания. Это 21 февраля. 22 февраля митинг-концерт закатят, конечно же, в Лужниках с участием известных уже вам артистов. А вчера был настолько день, как несколько человек участвовало во всех этих мероприятиях вместо Владимира Путина. Давайте посмотрим репортаж об один день Ивана Денисовича, один день Владимира Владимировича. Смотрим.
В течение только одного дня, 9 февраля, президент России Владимир Путин, во-первых, провел заседание Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, ОСИ, встретился с представителями авиационной отрасли и выступил на торжественном вечере в честь столетия гражданской авиации. Заседание Наблюдательного совета ОСИ продолжалось целых 2.5 часа. В ходе мероприятия к Путину обратился генеральный директор компании «Моторика» Андрей Давидюк. Он попросил президента поддержать российские стартапы. Путин попросил представить предложение.
Будем очень стараться сделать это в течение 2-3 месяцев.
Да ладно.
отчет.
Записывал новый отчет срок.
2-3 месяца. Вы, это ваша работа. 2-3 недели, я понял, вы сказали. 2-3 месяца, 2-3 месяца. Это совсем много. Давайте быстрее. Что вы сказали, 2-3 месяца, как будто вы в министерстве каком-то работаете.
Вы это я имею в виду уже...
Как раз такой вот активный человек с двумя хорошими образованиями. Как вас угораздило сначала военное образование получить, потом совсем другое, строительное. Потом третье еще, да?
Интерес?
Хорошо. Ладно, мы ждем от вас предложения.
Не менее оживленная беседа состоялась у президента России с генеральным директором Агентства развития профессионального мастерства. Роберт Уразов рассказал Путину о новой международной программе.
Это позволит не только подготовить людей, но и увидеть наши сильные и слабые места, чтобы мы могли понимать, каким образом, значит, говоря простым языком, как производительность конкретного работника на заводе в нашей стране может быть соотнесена с производительностью аналогичных стран, в том числе лучших в мире.
Из всего длинного монолога Уразова Путин бдительно вычленил сочетание лучших в мире.
Я обратил внимание вот на что. Вы когда сейчас говорили, сказали вот какую фразу. В других странах лучших в мире. И дальше пошли по тексту. Значит, лучшая в мире страна – это Россия. Надеюсь, что вы оговорились просто.
Гендиректор компании «Транспорт будущего» Юрий Казаренко рассказал Путину об универсальных беспилотниках разных типов. В ответ Путин зачем-то спросил его о службе в армии.
Юрий Владимирович, вы служили в морской пехоте?
Так точно.
А потом в частной компании работали в отделе налогового планирования. То есть искали лазейки в налоговом законодательстве.
Лишь его выполняли.
Однако Путин никак не хотел поверить, что в частной компании можно работать без поиска таковых лазеек. Но и бывший морской пехотинец сдаваться не хотел.
Ну, кстати говоря, вот эта работа поиска лазеек в налоговом законодательстве вам что дала? И вот вы же искали путь как создать наилучшие условия для бизнеса. Да?
Наша компания платит все законоустановленные налоги.
В тот же день на встрече с представителями авиационной отрасли Путин поблагодарил ее участников за поддержку войны в Украине. В очередной раз президент заявил, что ни в чем не виноват.
Еще раз хочу об этом сказать. Мы не начинали никаких боевых действий. Мы пытаемся их закончить. Эти боевые действия начаты были националистами на Украине и тех, кто их поддерживал в 2014 году, когда был совершен государственный переворот. С этого все началось. После этого последовали события в Крыму и на Донбассе.
Путин похвалил министра транспорта Виталия Савельева за решение не возвращать иностранные самолеты, взятые в лизинг.
Виталий Геннадьевич принял такое волюнтаристское решение, взял и все оставил у нас. Ну и правильно сделал, потому что если с нами так по-хамски ведут себя, то мы с волками жить, по волчьи выть.
Позже Путин выступил в Кремлевском дворце на торжественном вечере по случаю столетия гражданской авиации. Он поздравил представителей авиаотрасли и вручил им государственные награды. В заключении своей речи Путин заявил, что России все завидуют, потому, как он полагает, лезут.
Нам и сейчас завидуют, иначе бы не лезли к нам. В этом все дело. Но пусть потренируются, а мы будем только укреплять себя изнутри и вовне, в том числе благодаря вашей работе.
Сегодня он продолжил эту необычайную активность, полетел в Архангельск, в Хабаровск побоится, кстати говоря, ехать. В Архангельск полетел, занимался деревообрабатывающей промышленностью, очень много говорил на эти очень специальные темы с директором предприятия и так далее. Другое дело, что вы об этом на... Интересно, вот я посмотрела программу 60 минут, когда шла на работу, и ничего этого там не было. Программа начиналась с Зеленского и продолжалась с Зеленским, его визитами. И полное впечатление, конечно, что вот по пропагандистским шоу, что в стране немножко другой президент. Это Владимир Зеленский, который ездит на Запад. А про визит Путина в Архангельск не вспоминали. Но я думаю, что еще вспомнят информационные программы. Виталий, еще раз вот я хочу вас попросить прокомментировать то, что вы увидели. Вот видите, народ, вот как бы вот ему хлопают, радуются, задают вопросы, любят. Вот вам не кажется, что все это так вот пахнет устойчивым 24-м годом и выборами Путина в качестве президента без оговорок? И даже в Хабаровске, скорее всего, результаты будут.
А здесь этот вот Дегтярев живет. Они за забором, под охраной. Там сколько он там миллионов там запросил там на охрану там, и все такое. Они за забором, за охраной. Все по Толстому. Вот что наворовали и там вот спрятались, отгородились от всех. Вот так и же. А Дегтярев у нас здесь это вот маленький такой вот, Путин, все то же самое. То есть это власть совершенно оторвана от народа, нету там никакого народа. Они вот, да, изображают там, что хотят, то изображают. Народ живет совсем другой жизнью, совсем другими проблемами живет народ.
Ну ведь смотрите, что получилось с Дегтяревым? В конце концов, он цифры-то эти набрал свои, которые ему позволили стать губернатором и без второго тура. Он же их набрал.
Это просто ужасно. Еще одно подтверждение, насколько они все извратили, все подтасовали, все украли. И в том числе, да и в первую-то очередь-то, выборы сначала украли, а потом уже и все остальное воруют. Ничего он не набрал. Нет, все, народ пока молчит, боится, потому что вот и все. Народ не с ними 100%. Во всяком случае, в Хабаровске все, я больше ни за какой другой народ не могу.
Не отвечаете, да. Спасибо, Виталий. Я, кстати говоря, вот Михаилу Лобанову, который тоже не отвечает, наоборот, за хабаровский народ, а отвечает за московский. Михаил, я вам читаю сообщение, которое пришло сейчас в наш чат от Елены. Хабаровск показал всем, что народ для власти – ничто. Ничто для народа, для власти. Ну вот наплевали на выбор народа и закатали этот выбор в асфальт. А вот она пишет, показал Хабаровск. А кто этот урок извлек? Какой народ? Вот мы видим, какие они веселенькие, хорошенькие, просто безумно счастливые, что он одарил их своим вниманием, шуточками. Вы же видите этих людей, которые к нему приходят, которых ему приводят на эти встречи. Вот это слово «показал», Хабаровск показал. Вы видите, что кто-то эти уроки Хабаровска, что народ ничто, извлек для себя?
Ну, мы видим, что эти уроки, наверное, извлекла власть, какие-то силовики, но это не самое важное. Важно, что эти протесты широко обсуждались по всей стране. Да, то есть в них участвовали десятки тысяч людей. Естественно, что они изменили этих людей. Да, власть не пошла на уступки, но сам опыт участия в таких длительных, таких массовых протестах, когда люди чувствовали поддержку соседей, она изменила их. И, естественно, эти протесты в Хабаровске и протестное голосование на выборах, когда Сергей Фургал был избран, это останется в памяти всей страны. Это еще в наряду с другими событиями продолжит играть свою роль.
Останется в памяти, что как поступили с народом и с его выбором? Вот это останется в памяти, вот этот урок?
Останется и это, и то, что в путинской России, в отдаленном регионе, в котором не сосредоточены средства массовой информации, в котором, наверное, не так много правозащитных адвокатов, люди смогли организоваться и провели такую кампанию солидарности. Это останется.
Спасибо, Михаил. Спасибо вам. Я бы спросила сейчас Андрея Колесникова. Андрей, вот это оживление, вот это вот прямо оживление, за одни сутки вот столько всего. Плюс сейчас Архангельск, сейчас начнут показывать все эти деревообрабатывающие приключения Владимира Путина. Это к чему все это?
Это к тому, что наш начальник, он не только военно-начальник, он еще и хозяйственник. Время от времени уже такие периоды возникали, и сравнительно недавно он начинает заниматься хозяйственными вопросами. Вот когда, собственно, сдавался Херсон, тогда он занимался медико-биологическими вопросами, неожиданно отмечал день рождения мало кому известной организации. Вот когда происходит такой всплеск внимания к мирной повестке, всегда как-то кажется, что что-то за этим последует нехорошее. Да? Вот какие-то события, скорее, как бы военного свойства. Но, с другой стороны, он действительно посылает месседж россиянам, что он, мы продолжаем развиваться. У нас есть как бы хозяйственная повестка, она не остается вне внимания президента. И это самые разные отрасли, от деревообработки до авиационной. При том, что с авиационной как раз отраслью огромные проблемы. Уже как бы по винтикам, так сказать, собирают самолеты. И, собственно, полеты в скором времени, как утверждают специалисты, в этой отрасли могут стать небезопасными. Внутри страны, я имею в виду. И вдруг рассказывается о том, что в отрасли все нормально. Ну, естественно, плюс еще некоторые воинственные такие заявления, что мы самые лучшие, что мы отобрали у иностранцев и самолеты. Возможно, этим мы самые лучшие, что к нам кто-то там все время лезет. Ну, лезли-то пока Путин не начал то, что он начал с инвестициями. Лезли с капиталом, лезли с сотрудничеством, лезли с международной кооперацией. Лезли с улучшением нашего, собственно, образа жизни и качества жизни. Ну, кто как понимает вот, происходящее. Скоро будет послание Федеральному собранию. Очевидно, там будет, как бы, так сказать, смешанная и военная повестка, и мирная. Какие-то мирные месседжи населению время от времени нужно получать, потому что ну, совсем все как-то становится грустновато, особенно в сфере социальной политики, в сфере... в той сфере, где граждане сильно зависят от государства. Путин сам вырастил иждивенцев, и, собственно, структура доходов населения показывает, что население сидит на социальных пособиях, но теперь этих денег не будет, и сложнее будет покупать лояльность населения.
Все вот, деньги Андрей,
уходят на военный вопрос.
Да, вот всему тому, о чем вы сейчас говорите, у меня есть некоторые иллюстрации. Я сейчас... Есть чат, в который приходит сообщение, которое я хочу вам прочитать. Но я хотела бы первым делом продемонстрировать вам одну очень смешную... Ну, смешную, не смешную сценку вот как раз с этой встречи со стратегическими инвестициями. Одну просьбу. Вы как журналист-экономист в том числе, вот интересно было бы получить ваш комментарий о том, как у Путина просят наличную валюту. Давайте послушаем.
Сейчас активность фокусируем на арабском мире, на Китае, на Индии, на Африке. А там очень много малого бизнеса. И мы туда ездим, и нам там легко работать. Ну, единственное, вот нам чего не хватает, если бы была возможность больше юаней наличных наши банки имели, или дирхамов, чтобы, допустим, командировочные расходы мы могли получать в валютах и ехать в эти страны уже и спокойно рассчитываться, как мы и делали. В принципе-то в 90-е годы же карточек не было, все так и делали. И если бы вы вот на встрече с руководством этих стран, Владимир Владимирович, и вопрос, я знаю, что это именно такие тонкие вопросы, но нам точно не хватает валют, дружественных, ведущих стран, с кем у нас, в том числе благодаря вам, личных отношениях, они сложились.
Он ему ничего на это конкретно вообще не ответил, опустил он этот вопрос, мимо ушей и так пропустил. Андрей, о чем вот эта просьба говорит?
Эта просьба говорит о примитивизации экономики, экономических процессов, о том, что мы отрезаны от цивилизованного мира, от цивилизованных способов ведения бизнеса. 90-е годы здесь были упомянуты как бы в таком позитивном контексте. Я только приветствую, потому что 90-е годы были годами развития, но мы тогда двигались к современным формам бизнеса. А теперь мы движемся от современных форм бизнеса в дикость, в архаику, в вот эти наличные расчеты. Дайте, дорогой президент, нам командировочные в юанях и дирхамах.
Наличными
просто. Наличные. Это агентство стратегических инициатив.
Да.
Это стратегическая инициатива. Вот так вот мы будем развиваться. Тут, в общем, все этим сказано.
Да. Андрей, я прочитаю вам, вот я именно вам, потому что вы начали эту тему, прочитаю несколько сообщений из чата. Юлия пишет, у Путина, такой спор возник в нашем чате, у Путина рейтинг среди россиян 80%. Ольга Н. ей отвечает, 70-85% сам посчитал или рассказали и понес. Следующее сообщение, тихо, мирно жила себе Украина, никого не трогала, пишет Людмила Федосеева, напали на соседнюю страну и еще говорят сделать выжженное поле. Это же надо так людей зазомбировать. И пишет лол, ха-ха, вот какой такой вот аккаунт. У нас от хорошей жизни, в кавычках, в России пенсионеры начали воровать в Магните и в Пятерочке. Вчера сама была свидетелем. Плакать хочется от такой нищеты. Сама хожу в магазин и каждый раз переживаю, хватит или нет. Конечно, имеется в виду деньги. Это влияет на позиции власти?
Это влияет в том смысле, что они хотели бы продолжать политику вот этого иждивенчества, да, патерналистского отношения к людям, чтобы люди зависели от них. И социальные платежи, вот, о которых я начал говорить, это очень важный инструмент удержания населения в послушном состоянии. Да, ухудшается качество и уровень жизни, снижаются реально располагаемые доходы, но снижаются медленно, и люди воспринимают это как новую нормальность. Спустился на еще одну ступеньку, ну плохо, на что делать, будем жить, как жили. Как раз не хватает вот этих стратегических инициатив, падают доходы от предпринимательства. Да? Хотя сейчас они чуть-чуть на капельку поднялись, потому что предприниматели, вероятно, занялись под параллельным импортом. Тоже некоторое одичание экономики, по сути, контрафактом. Вот если говорить о том, вызовет ли это экономические, там, социальные протесты на почве обнищания населения, у нас толком-то мобилизация частичная, абсолютно шоковые события, беспрецедентные, не вызвало существенных протестов. Они были, но они не были общероссийскими и массовыми. Так вот, социально-экономические протесты тоже пока находятся как бы в некотором, ну или зародышевом состоянии пока, да, все-таки мы только сейчас начали ощущать последствия санкций и перераспределение расходов именно на военные цели и в выбытие как бы трудоспособного населения, которое или уезжает, или мобилизуется в армию. И, возможно, последствия серьезные мы увидим только в этом году, или, может быть, даже в 2024. Но пока вот это долготерпение, адаптация масс, именно масс, я не говорю о тех некоторых анклавах сопротивления, которые существуют, или протестов, пока принимается все. И где вот это дно, где красная линия, до каких пор люди будут терпеть, это часто задаваемый вопрос. Угу. Но нет ответа на этот вопрос.
Да.
Пока терпят.
Вот мы сейчас, насколько терпят, мы сейчас покажем нашим гостям для комментирования опрос москвичей. Вот это уже не чат наш, а опрос на улице. Укрепились ли позиции Владимира Путина за прошедший год? Слушаем, что отвечали.
Я думаю, что народ очень сплотился. Но есть, конечно, у нас, которые и не очень-то любят, которые, конечно, и не только путинские времена, и раньше тоже не очень любили нашу власть. Но это не так уж много.
Нет, она падает каждый днем. Да, каждый днем падает, каждый год. Потому что он ничего не изменил, ничего не получилось с ним. А сейчас сколько же людей там положили, я не знаю, чем это все кончится вообще.
Ну, по крайней мере, он уверенно и знает, что делает, мне кажется, так.
Альтернативы пока никакой нету. Если бы вот что-то еще, может быть, кто-то был рядом, с кем можно было сравнить, пока сравнивать не с кем. То есть я считаю, что Путину надо только вокруг себя немножко почистить, чтобы было получше для всех остальных людей, и все будет хорошо.
Я просто вижу, даже вот по настроению молодежи, что очень-очень даже поддерживает все, что делает сейчас наш президент. Я-то всегда одобряла, особенно его внешнюю политику. Поэтому да.
Да вряд ли. Конечно, зависит просто от людей, как у них жизнь поменялась. Но в целом, как бы, у людей в этой ситуации как бы жизнь стала чуть посложнее. У кого больше, у кого меньше.
Путин – это все. Если бы не Путин, мы бы жили в дерьме.
Так что я считаю, что все хорошо и правильно. Да, нам тяжело. Но Путин выдержит, и мы с ним.
Он вообще молодец. И держится. И людей поддерживает, население поддерживает. Я считаю, что он молодец. Правильно ведет курс.
На мой взгляд, в какой-то степени есть.
Может быть, вначале людям и могло казаться, что он действует на их благо, но потом, когда все большее количество людей сталкивается с реальной жизнью, с потерями, с низким уровнем существования, я думаю, что они меняют свое мнение. Даже те, кто раньше его любили, я думаю, что он сделал только хуже.
Поставил Россию на ноги после Ельцина за все эти годы. Ну, короче, такой президент, которым, типа, не стыдно. Народу не стыдно за такого президента. Его все боятся, все нормально.
В стране.
Да, особенно в Америке. Мы всех накроем.
Ну, я думаю, да. По наблюдениям, да, стало.
Думаю, нет.
А почему?
Ну, потому обстановка такая тяжелая.
Вот, Виталий, вы услышали, вы у себя в Хабаровске услышали москвичей. Скажите, это если бы мы убрали подпись, что это в Москве, и не говорили, что это в Москве, это было бы похоже, написали бы Хабаровск. Вы поверили, что это вот точно так же люди бы отвечали и в Хабаровске?
Ну, допускаю. Да. Ну, а, кстати, вы видите, какая...
Вот поэтому, да.
Поляризация, да.
Да.
То есть, вот вы спрашиваете, ну, стал ли он сильнее. Угу. Вот я думаю, конечно, вот какая-то вот, ну, кусок общества, который вот там, ну, он представляет, ну, кто за него, да, может быть, они действительно там как-то и сплотились, может быть, они как-то там даже зацементировались, но, знаете, те, кто против Путина, они еще раньше уже сплотились и, ну, давно уже...
И зацементировались, да. Сейчас, к сожалению, буквально, да, тут уже даже не до смеха.
Да, но, конечно, ну, как бы все поле боя происходит вот эта вот самая середина, куда она, туда или сюда. Я вот не знаю, насколько... Потому что эта середина настолько молчит и настолько уходит и от разговоров, и вообще никак себя в этом плане вот политическом не просто не проявляет, и все. И никак сказать ничего я точно не могу, вот что там происходит. А то, что, ну, вот та половина вот путинская, не половина, треть, mm-hmm. так, ну или четверть, ну, что она там возбуждается, там бурлит, там mm-hmm. и кипит, и, это да, ну, что там. Но все это кипит, кстати, в основном за деньги все. Все кипит и бурлит именно за деньги. И часто, кстати, и бурлит даже с тем, что дайте нам деньги. Вот все вот эти, ну, вся их риторика сводится к тому, что а вот надо деньги вот еще на... пропаганду, там, на там подготовку, там, это воспитание молодежи, там, ну и да, там на культурную, там вот, ну, опять же, вот это там у них, да, у них там все очень-очень ярко.
Да, для того, ну, чтобы народ правильно думал, нужно побольше вложиться. Надо в это вложиться, чтобы поправить ему мозги как следует.
Да. А народ там на самом деле, ну, молчит и старается отстраниться вот от этого, от всего, и сделать вид, что вот... И вот мне, кстати, показалось, что Путин вот он уже вот именно на это работает, когда ездит там по стране какие-то там, ну, про экономику там рассуждает. Это вот он как бы делает вид, как, кстати, большинство вот, народа, вот, все делают вид, что нету войны, нету, давайте поговорим вот там, ну, вот, про экономику там и так далее и тому подобное. Вот он где-то, может быть, вот работает на этом поле сейчас.
Ну, да.
В общем, не знаю.
Понятно. Спасибо. Виталий, пишут нам примерно то же, что говорят наши гости. Женя Кравченко, альтернативы он все пересажал. Тот же Фургал или Яшин были бы лучшими президентами. Ну и тут уже на опрос реагируют, что они несут. Но, Михаил, вот уже я обращаюсь к вам, Михаил Лобанов. Вот это были москвичи, и вы москвич. Ну, вам не кажется, что все-таки это опрос, как ни странно, обнадеживающий, как бы там ни осуждали отдельных его участников, все-таки могло быть и хуже?
Ну, давайте я скажу, почему он обнадеживающий. Давайте. Я внимательно его посмотрел. Мы видели, что с речами в поддержку Путина выступало старшее поколение. И мы видели, что среди опрошенных, тех, кто согласился говорить, было всего несколько молодых людей, людей среднего возраста, и они там, по-моему, все, кроме одной девушки, высказались негативно. И также я замечу, что вот они очень тщательно подбирали слова, чтобы не иметь за это неприятностей. Мы прямо чувствовалось, что каждое их предложение, они его выверяли, что для них сказать свое мнение, свое негативное отношение к политике президента, к власти в целом, ну, это своеобразный поступок. А в то же время для тех людей, которые высказывались в поддержку, ну, для них как бы никаких тормозов не было. Они чувствуют, что они могут спокойно говорить все, что угодно, и для них не будет никаких негативных последствий. Интересно, сколько в ходе вот этого опроса, когда корреспондент подходил на улицу, сколько людей отказались отвечать. И вот я думаю, что среди тех, кто отказался отвечать, процентные отношения усилились, ухудшились позиции, и в целом своя личная оценка, она будет принципиально другой. Я вокруг, находясь в Москве, никакой ее массовой поддержки не чувствуя после курса президента. Наоборот, после 21 сентября может быть, там 3-5% людей, которые были готовы, им нравилось как-то публично время от времени в каком-то узком кругу у себя на работе высказываться в поддержку происходящего последний год, они замолчали. Кто-то из них пересмотрел позицию, кто-то засомневался, кто-то не пересмотрел, но понял, что лучше с этими позициями не выступать в тех условиях, которые мы на данный момент имеем, с какими лишениями, с какими жертвами эти условия и эти решения последнего года сопряжены.
Но, Михаил, я правильно сформулирую суть спора последнего года, вот суть этого спора живущих в Москве и чувствующих Москву социологами, вот те, кто живет и чувствует город, они не хотят верить в эти цифры вот этой поддержки. Но не верят они в эти цифры, не видят их, не чувствуют. Я согласна со мной?
Да, их нету ни в Москве, их нету и ни в Украине, сегодня Архангельской области, в которой я родился и вырос. Раз тут говорили про деревообрабатывающую промышленность, то, конечно, Архангельская область, там все прекрасно в курсе, что за последние 20-30 лет область тотально вырублена, если посмотреть даже, я и пешком ходил через болота и леса Архангельской области, через тайгу, и видел, что там происходит, и на картах из космоса тоже видно, что область вырублена, вывезена в значительной степени там круглым лесом за рубеж, или на дерево, предприятия, которые производят бумагу, такая же ситуация в Карелии, и это массовые, частые лесные пожары, и вся эта ситуация, она спровоцирована принятым Путиным лесным кодексом и его атакой 15 лет назад на лесное хозяйство, на тех людей, которые в советские времена и по инерции в последующие годы защищали наши леса на севере и других регионах.
Михаил, я понимаю, что, может быть, это садистский совет немножко, но есть такой сайт Kremlin.ru, вот я его читаю по работе. Вот вы почитаете эти диалоги Путина с этими начальниками, это, мне кажется, что вам будет, это вас развеселит. Хоть что-то.
Я заходил, читал, я работаю в МГУ, и, соответственно, там бывали отчеты о... Путин является председателем политического совета Московского государственного университета, и поэтому он иногда вынужден проводить раз в год, реже эти встречи, и, в общем, там все такое же.
Все такой же анекдот, к сожалению, да. Печальный. Спасибо, Михаил, спасибо, уважаемые гости, слушатели, а все будет все равно хорошо.
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в этом году исполняется 70 лет.
Говорит радио,
говорит
«Свобода».
Радио «Свобода».
Говорит 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 Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
Радио Свобода. Всегда вместе с вами.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.